Василий Панфилов. «Великая депрессия 3. Время не ждет». Читает Михаил Обухов. Пролог. Июнь 1931 года стал для Германии началом грандиозной политической бури. Умер Гинденбург. Прославленный фельдмаршал, известный громкими победами на Восточном фронте в мировую войну, погиб от сердечного приступа после тяжелого разговора с лидером правого крыла НСДАП. Популярность Гитлера, очистившего свое имя от обвинений досужих писак в гомосексуализме, резко ухнула вниз. Несостоявшемуся архитектору припомнили все, от излишнего вождизма до обвинений в грязной игре. Историю со злосчастным поместьем Нойдек, раздутую нацистами пару лет назад, как эталонный образчик о коррупции в верхах, припомнили, рассмотрели и признали несостоятельной. Примечание. В 1926 году родовое имение Нойдек из-за махинации двоюродной сестры Гинденбурга Лины разорилась и нуждалась в значительных инвестициях. По случаю 80-летнего юбилея Гинденбурга 2 октября 1927 года правительство Веймарской республики на взносы немецких промышленников по инициативе соседа президента, влиятельного восточно-прусского юнкера и консервативного политика Элларда фон Ольденбург-Янушау, владевшего в том же округе двумя большими поместьями, преподнесло герою Танненберга выкупленный Нойдек в подарок. Получив усадьбу, Гинденбург перестроил ее и записал собственность на своего сына. Политические круги, прежде всего нацисты, тщательно раздували скандал из-за истории с имением, утверждая, что имение было куплено на деньги, украденные землевладельцами из Государственного фонда «Восточная помощь», а передача его сыну была сделана, чтобы избежать уплаты налогов на наследство. Если кто-то и засомневался, то момент сочли неподходящим. Портить себе карму, раздувая старую историю после трагической гибели национального героя, глупо. Поддерживающие Шикельгрубера промышленники притихли на время, решив не раздувать шумиху. Решение, в принципе, верное, хотя и спорное, и в этот раз промышленники прогадали. Штрассер обрушился на правое крыло НСДАП с жесткой критикой, обвинив в преступных махинациях. Бил наотмашь, зло, но удивительно точно и адресно. Все обвинения подтверждались как минимум косвенно, а попытки облить грязью самого политика провалились. Грегору будто ворожил кто. Ну, не бывает же безгрешных политиков. Или бывают? Ни одно из ответных обвинений не подтвердилось, и боевой офицер виделся отныне обывателем, этаким немолодым лысеющим ангелом в горних высях. Может, не настолько безгрешным, но для политика на удивление порядочным. Ситуация эта не могла продлиться долго, учитывая финансовые и политические интересы промышленников, крайне далекие от социалистических идей Штрассера. Пресса, финансы – все было на стороне промышленников, но они опоздали. Воодушевленные речами Грегора, в поддержку левых выступили центристы Вильгельм Маркс и Йозеф Вирт, и голоса бывших рейхсканцлеров прозвучали громко. А это, господа, уже серьезно. Левые и центристы расправили плечи и поняли, что вместе они вполне способны противостоять опасной политике с правым креном. Германия, взявшая была правый курс, стремительно свернула прямо и чуть-чуть налево. Глава первая. Я не понимаю, почему наши ветераны и вдовы солдат должны отдавать свои пенсии для финансовых выгод международных стервятников, ограбивших наше казначейство, обанкротивших страну. Примечание. Отрывок из реальной речи Хью Лонга. Толпа взревела одобрительно, поддерживая своего губернатора. Плавящиеся под жарким солнцем Луизианы, люди стояли, подняв голову вверх, и будто не замечая неудобства, глядя на освещенную светом фигуру. Лонг поднял сжатую в кулак руку, успокаивая людей, и продолжил жестко. «Я защищаю интересы среднего класса и хочу, чтобы как можно больше американцев могли отнести себя к среднему классу. Законы же, предлагаемые правительством, ведут только к обогащению кучки богатеев, этих финансовых спекулянтов, решивших стать новыми аристократами. Полмиллиарда долларов наше правительство предлагает изъять из карманов бедняков. И я хочу спросить, наше ли это правительство?» «Нет!» — выкрикнул кто-то в толпе, собравшийся на городской площади. «Не слышу!» «Нет! Нет! Нет!» — начала скандировать толпа. Присутствующие репортеры торопливо делали записи и фотографировали наиболее интересных людей. Полминуты спустя Лонг снова поднял руку, и люди почти тотчас замолкли. «У большинства из вас на счету каждый доллар, и попытка правительства залезть в ваш карман ничем не лучше действий карманника, обкрадывающего бедняка. Доллар, всего один доллар, и вы можете купить бобов, чтобы кормить семью всю неделю. Или я не прав? Риторический вопрос не требовал ответа, и, сделав короткую драматическую паузу, оратор продолжил. Накормить семью, купить ребенку обувь или учебники. Нет у вас лишних денег. Зато они есть у богачей, выкрикнул кто-то в толпе. Да, доллар, отнятый у бедняка, преступление. А у богача? Что теряет богач, потеряв доллар, 100 или даже 1000? Быть может, он не накормит своих детей, и они лягут спать голодными? Нет, нет и еще раз нет. Богач всего лишь не сходит лишний раз в дорогой ресторан, не спустит деньги в ночном клубе или на бегах. Так почему же правительство так настойчиво лезет в ваши карманы, а не карманы богатеев? Почему отказывается ввести прогрессивный налог? Рузвельт, Гувер и многие другие обслуживают интересы банкиров, спеша на помощь заигравшимся спекулянтам. Я не пророк, но могу предвидеть, что меня начнут упрекать за неласковые слова в адрес покойного Рузвельта. Так вот, что я скажу. Лонг усмехнулся зло. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. И от своих слов отказываться не намерен. Помолчав немного, губернатор продолжил. В мировой войне американские солдаты воевали за интересы банкиров, а в благодарность банкиры сперва наложили вето на выплату законных денег, полагающихся ветеранам, а теперь хотят еще и обобрать их, ветеранов. Чего же ожидать простым смертным, не имеющих заслуг перед Барни Барухом? Голодной смерти? Фермеров сгоняют с земель, рабочих выгоняют с заводов, а наше правительство с упорством идиота вкладывает все новые и новые деньги в поддержку финансовых спекулянтов. Спекулянтов, по чьей вине страна влетела в тяжелейший кризис. Что это, как не предательство интересов народа? Любому здравомыслящему человеку понятно, что деньги нужно вкладывать в реальную экономику. Поддержка фермеров и местных промышленников, строительство дорог и мостов, прямая поддержка бедняков, наконец. В период кризиса бесплатные школьные обеды или простейшая медицинская помощь окажутся спасением для многих семей. Лунг уже уехал, и собравшаяся навстречу губернатора толпа потихонечку расходилась с раскаленной от солнца площади Джонсвилла, живо обсуждая услышанное. Умен, только и слышалось от проходящих людей. Такого бы в президенты. А некому больше, Уоррен, некому. Хью говорить мастак, но и дело делает. Одни уроды в Капитолии. Рузвельт поначалу нормально, сучара он. Немолодой мужчина со сколочным шрамом поперек худой обветренной физиономии сжал крепкие кулаки, навек пропитавшиеся машинным маслом. Перед выборами обещал одно, а как до власти дорвался, совсем другое запел. А президентская гонка началась бы, так снова о народе вспомнил бы. Грохнули, так и не жаль говнюка. Лонга надо. Верно, влез в разговор худой фермер, пахнущий потом и немного лошадиным навозом. В Луизиане ни одна ферма, считай, не обанкротилась, ни один завод не закрылся. А все почему? Потому что голова. Это ж надо, в стране кризис, а он налоги сокращает для простых людей. И ничего ведь, справляется. Богатеев налогами обложил, и ведь ни один не разорился. За 8 месяцев университет закончил, важно сказал слушающий разговор пожилой учитель, подняв по привычке палец, будто привлекая внимание класса. 8? Да не абы какой, а на юриста экзамены сдал. «А это я вам скажу». Учитель покрутил головой, ну и всем и так ясно. Хью Лонг — голова. Умник из умников. И ведь за народ. Даже чудно. Аркаим, значит. Сталин тяжело облокотился правым бедром о массивный письменный стол, держа в руках давно погасшую трубку. «Настаиваешь все-таки?» «Да, Коба». Киров, не вставая с кресла, смотрел на вождя и друга, не мигая. «Я твои аргументы понял и принял. Черт, да я по большинству вопросов согласен. Прав ты, во всем почти прав. Не нужен нам великорусский шовинизм. Еле-еле задавили, но...» «Но проклюнулся антирусский шовинизм», — закончил за него Сталин. Вождь замолчал и стиснул в зубах трубку. «Попробовать надо, Коба», — не отступал Киров. «Заигрались некоторые наши товарищи с интернационализмом. Поначалу-то оно неплохо было. Сильный инструмент в руках понимающих людей. А сейчас? И руки не те ныне этот инструмент держат, да и времена поменялись.